Радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. На прошедшей неделе главой Чувашии президент Дмитрий Медведев предложил назначить нынешнего министра сельского хозяйства республики Михаила Игнатьева. Проголосуют депутаты 28 июля. Из Чебоксар сообщает Дмитрий Лишнев.
28 июля созывается внеочередная сессия парламента Чувашии, Государственного совета, для решения вопроса об утверждении Михаила Игнатьева, кандидатура которого была недавно предложена президентом России, в должности президента Чувашии. Нынешний министр сельского хозяйства Чувашии Михаил Игнатьев – выдвиженец президента Чувашии Николая Федорова. Михаил Игнатьев учился в Чувашии, закончил сельхозинститут и работал по специальности в колхозе «Прогресс», который и возглавил в начале 90-х годов. Молодой и активный председатель, превративший колхоз в акционерный общество закрытого типа, был замечен чувашским президентом Николаем Федоровым и назначен на должность замминистра сельского хозяйства. Вскоре он получил новое назначение, но для этого, по тогда еще существовавшим правилам, пришлось поучаствовать в политической борьбе за должность главы Чебоксарского района и победить на выборах, конечно, не без всесторонней поддержки президента Чувашии. Уже через 3 года перспективный глава муниципального района вновь был востребован президентом Федоровым. На этот раз он назначил его министром сельского хозяйства в ранге первого вице-премьера Чувашского правительства. Депутат Госсовета Чувашии, секретарь регионального отделения партии «Справедливая Россия», известный в Чувашии предприниматель Олег Дельман, убежден, что единороссовское большинство парламента без сомнения утвердит Михаила Игнатьева на посту президента Чувашии.
Я свой выбор сделал, я буду голосовать за кандидатуру Игнатьева. Если он столько времени работал с Федоровым, а я знаю, что Федоров порой бывает крайне нетерпим к бездарным чиновникам. Я думаю, за это время, что Игнатьев был с Федоровым, он многому научился от Федорова.
По мнению Олега Дельмана, самым положительным событием современной политической жизни Чувашии и по важности даже несравнимым с назначением нового президента является уход президента Николая Федорова.
Отсутствие Федорова – это уже отсутствие, во-первых, тоталитарной власти, отсутствие диктатуры, отсутствие неприемлемости слов оппозиции.
Не теряет надежд в связи с новым президентом республики и лидер чувашских ЛДПРовцев Андрей Кулагин. Из его заявлений прямо следует, что предложения президента России вызывают у него только положительные эмоции. А парламентская фракция ЛДПР намерена до сессии провести с Михаилом Игнатьевым консультации и предложить ему своих кандидатов на вакантные должности в правительство Чувашии. Фракция КПРФ в Госсовете Чувашии намерена голосовать против утверждения Михаила Игнатьева на посту президента Чувашии. Вот как это объясняет депутат Госсовета от КПРФ Тамара Романова.
То, что Медведев на пост президента Чувашии выдвинул Михаила Игнатьева, можно назвать очень просто – издевательство над чувашским народом. О каком совершенствовании общественных отношений можно говорить, когда во власти остаются все те же люди? Кто-нибудь действительно решил, что сместили Федорова с поста? Кого бы сегодня ни поставили президентом Чувашии, ни Суслонову, ни Игнатьева или любого другого человека из окружения Федорова, итог все равно один – лица, возвращенные во власти Федоровым, в течение десятилетий исполнявшие его волю, не могут в одночасье измениться. Все останется, как при Федорове, даже министры будут те же. Пусть Кулагин там не надеется, что одним из министров поставят члена ЛДПР. Здесь все давно схвачено и разделено, и фактическим руководителем останется тот же Федоров в виде серого кардинала. Только жаль мне свой народ чувашский, надежды на улучшение жизни лопнули. Лопнули и последние надежды на мудрого царя Дмитрия Медведева. Царь оказался не мудрым, а ленивым. Он не удосужился услышать голос народа. Назначение президента происходит классически, бюрократически, как при КПСС, с линцой и с презрением к населению Чувашии. То, что случилось, крайне негативно характеризует президента России Медведева в глазах чувашского народа. Становится понятно? Грош цена всем его разговорам о борьбе с коррупцией. Похоже, они там в Кремле вместе с Путиным и вельможным своим окружением возомнили себя чуть ли не царями или великими князьями. А у дел холопов быдло, как нас считают, стабильная покорность. Дела им нет до нас. Лишь бы продавались нефть и газ.
Единственное, в чем сходятся представители всех сил, действующих на политической арене Чувашии, это предположение о том, что уже в течение 1 года с момента назначения Михаила Игнатьева президентом станет ясно, будет ли он проводить самостоятельную политику, или же останется в русле прежнего курса прежнего президента Чувашии.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Чебоксарах Дмитрий Лишнев. Разногласия между губернатором Олегом Королевым и владельцем Новолипецкого металлургического комбината Владимиром Лисиным едва не привели к расколу в областной «Единой России». Был снят с выборов близкий Лисину видный предприниматель Игорь Тиньков. Часть протестного электората перешла к выдвиженцу ЛДПР. Но, как сообщил наш корреспондент в Липецке Андрей Марков, 25 июля все же на выборах мэра Ельца победил председатель горсовета «Единорос» Сергей Панов. Он получил примерно половину голосов избирателей. Кандидат ЛДПР Павел Евграфов набрал чуть меньше 40%, и представитель «Справедливой России» Борис Щеглов получил около 8% голосов. В Челябинской области 14 июля был официально дан старт избирательной кампании по выборам в законодательное собрание, рассказывает Александр Валиев.
Очередные выборы в законодательное собрание Челябинской области должны были пройти лишь в марте 2011-го, но депутаты решили их приблизить почти на полгода, и теперь дата голосования 10 октября. По мнению некоторых экспертов, перенос едва ли был выгоден всем партиям, за исключением «Единой России», хотя бы потому, что предвыборную агитацию и все необходимые процедуры теперь придется успеть завершить в сжатые сроки, а для этого необходим довольно мощный ресурс. Вот как прокомментировал решение о сдвиге даты глава Челябинского областного парламента «Единорос» Владимир. Владимир Мякуш.
Мы шли навстречу нашим избирателям, которые критиковали нас, что мы сами себе продлили полномочия. И я думаю, мы приняли справедливое и объективное решение. Но я к тому же говорил, что мы учитывали в 2011 году выборы депутатов законодательного собрания. И это очень трудно в один год проводить выборы такого уровня.
В рядах челябинских коммунистов по-прежнему нет согласия. Ведь бюро ЦК распустило и обком, и горком партии за неподчинение центральному руководству. И это вряд ли поспособствует успешному участию КПРФ в выборах. Но бывший первый секретарь Челябинского обкома, депутат законодательного собрания Владимир Горбачев, голосовал за перенос даты. 25 июля челябинские коммунисты избрали своего нового главу. Им стала Светлана Поклонова, имя которой связывается со смещением ее предшественника Владимира Горбачева. Часть коммунистов, не согласных с таким решением, пытались сорвать конференцию. В рядах эсеров тоже не все благополучно. Отделение партии «Справедливая Россия» в городе Южноуральске не согласно с кадровой политикой своего регионального лидера Валерия Гартунга. Тем не менее, господин Гартунг также не имеет ничего против того, чтобы выборы состоялись раньше намеченного срока. Своих кандидатов эсеры уже выбрали. Списки пока не разглашаются и направлены на утверждение в бюро президиума Центрального совета. И лишь местное отделение ЛДПР заявило протест против переноса даты выборов и даже выставило пикет у здания законодательного собрания, говорит лидер челябинского отделения ЛДПР Олег Голиков.
Переноса буквально в том году, мы приняли решение о том, чтобы выборы провести в марте 2011 года. Поэтому, собственно, и бюджет формировался на 2011 год. Будет пересматриваться бюджет, и из каких-то статей бюджета будет порезано, и оттуда будет перенесена часть оплаты, часть, значит, денежных средств на эту предвыборную кампанию.
Между тем, не только пикетом обратила на себя внимание ЛДПР. В первые дни избирательной кампании разразился скандал. Жириновцы поместили на свои баннеры и плакаты портрет Единоросса и бывшего губернатора Петра Сумина, сопроводив его надписью «Самый достойный». Олег Голиков сообщил, что приглашает Петра Сумина возглавить список партии на выборах в законодательное собрание. Разразившийся скандал заставил подключиться к нему областную избирательную комиссию. Вот что сказала о ситуации глава Челябинского облизбиркома Ирина Старостина.
В данном случае это можно рассматривать уже как попытка использования имени именно в выборных целях и именно введения в заблуждение наших избирателей.
Прокуратура уже узрела в действиях ЛДПР нарушение избирательного законодательства, но сам Олег Голиков не видит в акции ничего экстраординарного.
Криминального, противоправного разместили. Написано что? Что самое достойное? Что в этом такого? В последнее время о нем молчали, никто ничего не говорил. Нам просто хотелось напомнить, как говорится, что человек что-то сделал для области. Ну, как говорится, сделали, и было предложение, все. И ничего непорядочного, ничего такого антивоправного в этом абсолютно не видим.
Кроме переноса даты, выборы обращают на себя внимание еще и новой схемой. Теперь для каждого избирательного округа будет составлен свой партийный список. Предполагается, что в него будут включены люди, чьи имена и дела известны местным жителям. Однако на практике это почти неосуществимо. Политолог Александр Подопригора считает, что данная схема работает против оппозиции.
Раньше был партийный список, голосовали по существу за партийный бренд. Сейчас же списка не будет как такового. Списочники будут включены в региональные группы. То есть вот одномандатный округ, и там же списочник вместе, они работают по этому округу. То есть оппозиционные партии и прежде всего КПРФ, как обладающие наиболее сильным брендом, ставятся в ситуацию, когда им уже недостаточно достаточно, грубо говоря, потратить деньги на 3 видеоролика, прокрутить их по телевидению, активизировать свой электорат, который придет и проголосует за партийный список. Им надо будет вести 30 кампаний в одномандатных округах. Вот это оружие, которое было одно из последних, наверное, у крупных оппозиционных партий, это как бы голосование за список, за бренд, оно по существу выбивается из рук.
Единороссы уже определились со своими кандидатами. Их список возглавят губернатор Михаил Юревич, глава законодательного собрания Владимир Мякуш и владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников. 23 июля должна была состояться конференция, на которой делегаты собирались утвердить окончательный список. Но из-за приезда в Челябинск Владимира Путина ее перенесли на 30 июля. Партия «Яблоко» проводит свою конференцию 7 августа, а вот Челябинское отделение правого дела уже определилось с кандидатами.
Из Челябинска сообщал корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Депутаты Думы Ижевска назначили выборы в представительный орган столицы Удмуртии на 10 октября 2010 года. Выборы пройдут по смешанной системе. Из Ижевска сообщает Надежда Гладыш.
В начале десятых чисел июля в Ижевске появились и пару дней спустя исчезли щиты с логотипом «Единой России» и призывом сделать правильный выбор. А за главные сюжеты в выпусках новостей на местных телеканалах их всего-то 3 посвящались региональной конференции партии власти, определившейся с пулом кандидатов, которые получат поддержку «Единой России». Однако для наблюдателей не секрет, что решение персонально по каждому выдвиженцу принимал лично президент Удмуртии Александр Волков. Конференция единороссов только придала этому списку видимость легитимности. В Ижевске стартовал пиар-проект «Единой России». Более 500 000 000 рублей из федерального бюджета отпущено местным единороссам для ремонта межквартальных проездов и тротуаров возле жилых домов ижевчан. Этот проект презентует глава города Ижевска Виктор Балакин.
И главам администрации районов, и всем службам, руководителям учреждений, здравоохранения, образования, чтобы они нам письменно сообщили, где у них требуются ремонтные работы на подходах, на подъездах, где нужны тротуары.
Примечательно, что координатором проекта назначен 36-летний сын президента Андрей Волков, депутат от Алнашского сельского района республики, никогда дорогами не занимавшийся. Мэр Ижевска Виктор Балакин, ему сейчас 63 года, возглавил Ижевский общемуниципальный список единороссов, в котором, по мнению наблюдателей, «одни паровозы», говорит нынешний депутат городской думы Ижевска, единственный, кто в ее составе представляет оппозицию, Андрей Коновал.
«Единая Россия делает ставку на инерционный сценарий проведения выборов, чтобы по-прежнему оставался у активной части общества такой граждански ориентированный низкий интерес к выборам, исходя из мотива, что, мол, все и так предрешено, и никаких сюрпризов быть не может. Соответственно, партия власти наверняка будет применять свою традиционную тактику, выдавая ту работу, которая по определению ведется, и, кстати, не очень на самом деле хорошо ведется органами государственной власти, за некий партийный проект. Могут быть и серьезные сюрпризы. Специфика Ижевска состоит в том, что здесь сформировалось достаточно сильное такое протестное оппозиционное движение. Партия власти настолько малопопулярна, что была вынуждена спрятать своего главного кандидата на руководство города, главу администрации города Ижевска Александра Ушакова, поставив его не во главе партийного списка, вот, к общему муниципального, а спрятав его в одном из одномандатных округа, то есть в силу просто низкой своей популярности, которая, опять же, является неким итогом неэффективного управления городом в течение последних 5 лет.
По мысли президента Удмуртии Александра Волкова, о чем он заявлял публично, вся гордума Ижевска должна состоять из одних единороссов. Кто еще не был членом «Единой России», должны, по его мнению, написать заявление о вступлении в партию, что, надо сказать, противоречит установке президента России Дмитрия Медведева на расширение партийного представительства в органах местного самоуправления. В этих условиях каким может быть участие в выборах любой иной, а уж тем более не парламентской партии? Об этом рассуждает лидер регионального отделения партии «Патриоты России» Сергей Щукин. На выборах 2007 года в региональный парламент Удмуртии «Патриоты» в Ижевске набрали более 10% голосов при мощном противодействии административного ресурса.
А оппозицией в республике является только партия «Патриоты России». Все остальные остальные партии либо не существуют, такие как «Яблоко» и «Правое дело». Ну, на бумаге они есть, в политической жизни они отсутствуют. Другие партии, как ЛДПР, «Справедливая Россия», они на личном уровне аффилированы с партией власти, то есть они вместе живут, вместе работают. Это одно и то же, ну, разные названия. Коммунисты в Удмуртии тоже активно сотрудничают с властями, они предпочитают критиковать абстрактный антинародный режим, и только патриоты России здесь, в республике, в Ижевске, ведут активную оппозиционную деятельность, направленную на защиту интересов широких слоев населения. Поэтому наша стратегия – стать альтернативой партии власти.
Во власть собрались все свои. Люди, приближенные к высшему должностному лицу Удмуртии, стараются провести в Ижевскую думу максимальное число своих сторонников.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Ижевске Надежда Гладыш. Реабилитация бывшего мэра Самары Георгия Лиманского внесла оживление в политическую жизнь города накануне намеченных на 10 октября выборов мэра. Из Самары сообщает Сергей Хазов.
20 июля прокуратура Самары заявила об окончательном прекращении уголовного преследования экс-мэра Георгия Лиманского, ранее обвиненного в коррупции и злоупотреблении служебным положением. Прекращение уголовного преследования бывшего главы Самары Георгия Лиманского вполне может изменить ситуацию перед выборами мэра, считает правозащитник Александр Лашманкин.
Дела в отношении Лиманского закрываются и открываются в соответствии с политической конъюнктурой, поэтому сейчас считаю, Следственный комитет уголовные дела в отношении Лиманского возбуждать не будет. Уголовное дело в отношении Лиманского закрыто вновь, потому что это кому-то было выгодно.
Координатор Самарского отделения Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Людмила Кузьмина, наоборот, уверена, что Кремль уже назначил мэром Самары министра природопользования области Дмитрия Азарова, которого власти ведут к победе. Именно для победы Азарова на выборах мэра с предвыборной дистанции был снят другой единорос – Виктор Сазонов, поясняет политолог Виктор Долонько.
Виктор Сазонов, сославшись на то, что он наконец понял, что в Самаре сегодня сложилась непростая ситуация, объявил, что для блага Самары отказывается от участия в мэрской гонке. Лучше бы Виктор Федорович выступил с заявлением, что в сравнении с Дмитрием Игоревичем его человеческие и деловые качества не выдерживают никакой конкуренции.
Мэр Виктор Тархов начал свою избирательную кампанию необычным пиар-ходом, запустив толпы агитаторов, которые ходят по подъездам, назойливо названивая в звонки и напоминая самарцам, что нынешний глава города намерен избираться на второй срок. Оживление в избирательную кампанию добавило заявление начальника Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России по Самарской области Виталия Горсткина, заявившего 20 июля, что губернские власти неоднократно требовали от прокуратуры возбудить уголовное дело на мэра Самары Виктора Тархова.
Были требования возбуждения уголовного дела, хотели там, так сказать, возбудить против Тархова. Пожалуйста, привлекайте к дисциплинарной ответственности, к административной, гражданско-правовой, снимайте его с должности. Ну, для чего?
21 июля в эфир телеканала «Рио» не вышла программа «Персона» с участием кандидата в мэры, депутата губернской думы Михаила Матвеева. Передачу запретил начальник департамента по информационной политике и связям с общественностью правительства Самарской области Иван Скрыльник. На реплику депутата, что запрет программы «Политическая цензура», Скрыльник посоветовал Матвееву обращаться с жалобами в Организацию Объединенных Наций и на Радио Свобода. Самарские коммунисты 25 июля на конференции горкома заявили, что отказываются от участия в выборах мэра Самары. По мнению самарских коммунистов, среди местных политиков нет кандидата, программа которого в полной мере соответствует курсу Компартии, курсу КПРФ.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Самаре Сергей Хазов. Мэр подмосковного Воскресенска Юрий Слепцов арестован за получение взятки. С октября 2009 года этого выдвиженца «Единой России», соперник из «Справедливой России», обвинял в фальсификации выборов. Сообщает корреспондент Радио Свобода в Подмосковье Вера Володина.
По данным следствия, в июле этого года компания, обслуживающая водопровод и канализацию Воскресенск, обратилась к Юрию Слепцову с просьбой передать им в аренду сроком на 25 лет сети, ранее предоставленные по краткосрочному договору. Мэр Воскресенска потребовал от обратившихся 540 тысяч рублей денежного вознаграждения и 25% прибыли от подотчетных организаций. 20 июля, когда Слепцов получал вторую часть денег в размере 200 тысяч рублей, он был задержан сотрудниками УБЭП ГУВД Московской области в кабинете президента хоккейного клуба «Химик», который он возглавляет. Председатель Воскресенского отделения партии «Правое дело» Сергей Рудаков связывает скандал с конфликтом внутри Воскресенской администрации.
Это фирма, у которой одним из хозяев является муниципалитет, но контроль по китакции находится в руках частных лиц. Естественно, эти люди связаны были хорошо дружественными отношениями в прошлом с главой. Но поскольку после выборов началась борьба между Скрепцовым и его окружением, именно тогда скрытое противостояние началось. И когда Скрепцов вымогал взятку, он и не думал о том, что это закончится вот такой подставой. Эти ребята решили не расставаться деньгами. Самое главное, знаете, это не борьба добра со злом, это борьба зла со злом. Потому что не сказать, что за той компанией, которая пошла на сотрудничество с органами правоохранительными и представитель вручил взятку Слепцова, нельзя сказать, что эта компания совершенно белая и пушистая. Они в свое время эту нишу заняли, опять же, при активном участии Слепцова и компании, но просто у них внутри произошел конфликт. И конфликт вылился вот в то, что Слепцов сейчас на нарах.
Официально следствие пока не называет компанию, у которой вымогалась взятка. Предположительно, речь идет о ЗАО «Аквасток». В день, когда Юрия Слепцова задерживали при получении взятки, Воскресенский суд отказал в иске о фальсификации выборов главы Геннадию Егорову.
У нас на руках есть заключение экспертизы, а официальное заключение о том, что система газвыборов в течение 3 дней, с 11 до 14 работала, и сбоев никаких не давала. У нас есть официальное заключение экспертизы о том, что на некоторых участках вложенные за Скрепцова бюллетени являются поддельными, то есть изготовленные не типографским способом, происхождение их неизвестно. Доказательства того, что голоса за Скрепцова были вложены после голосования и что они не соответствуют подлинным бюллетеням, у нас на заключение экспертизы есть. Очень надеюсь, что Мособлсуд, приняв эти доказательства, установит истину, победил на выборах в городе Воскресенске Егор Геннадий Борисович.
Об истории со взяткой Геннадий Егоров заявил следующее.
Это не наша заслуга, что его взяли со взяткой. Но человек решил взять деньги. Я так понимаю, что там даже бизнес отнимался. Вообще, я хочу сказать, что за 9 месяцев, которые прошли с момента захвата власти, весь район просто грабился, распродавался. Такое ощущение, что человек живет последний день, и именно в этот день надо все распродать.
49-летний Юрий Слепцов, как и губернатор Московской области Борис Громов, состоит в ветеранском боевом братстве. Сенатор от Московской области Игорь Брынцалов уже заявил журналистам, что после партийной проверки Слепцов может быть исключен из «Единой России». Ранее сообщалось, что буквально накануне скандала со взяткой он покинул пост руководителя Воскресенского отделения «Единой России». Сергей Рудаков предполагает, что последовательность действий была иной.
Якобы прошло заявление, что Слепцов несколько дней назад написал заявление о выходе из партии. Но это все сделано задним числом, понятно, как это бывает. Но в любом случае, Воскресенске «Единая Россия» подорвала свой авторитет. Почему нельзя было бы назад отреагировать? Когда собирались митинги многочисленные с требованием отставки Слепцова, с требованием навести порядок, когда тысячи подписей собирались, почему тогда вертикаль власти не реагировала? Почему нужно было до этого довести?
В отношении Юрия Слепцова возбуждено уголовное дело по статье 290, часть 4 Уголовного кодекса Российской Федерации. Статья предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Вера Володина. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу «Время политики» после выпуска новостей Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. От 45 до 52 мирных жителей одной из деревень в провинции Гельмент на юге Афганистана погибли на прошлой неделе в результате ракетного обстрела, сообщили сегодня представители афганских властей. Защитники Химкинского леса добились приостановки на сутки вырубки деревьев на месте предполагаемого строительства платной автотрассы Москва-Петербург. Об этом сообщает корреспондент радио «Свобода». В оздоровительном лагере Дон в Туапсе в Краснодарском крае произошла массовая драка с участием чеченских школьников. Президент Чечни Рамзан Кадыров заявил сегодня, что власти республики забирают детей из лагеря и обвинил в случившемся директора этого учреждения. В Ставропольском крае в следственном изоляторе Буденновского УВД скончалась заключенная 32-летняя Дина Чернявская, осужденная по статье «Покушение на кражу», умерла от острой сердечной недостаточности. Прокуратура ведет проверку обстоятельств смерти. Москва считает категорически неприемлемыми заявления президента Ирана Махмуда Ахмадинежада о позиции России в отношении иранской ядерной программы. Об этом говорится в сегодняшнем заявлении российского МИД. Европейский Союз официально утвердил новые санкции против Ирана. Решение принято сегодня на совещании министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе. Ранее введение санкций было одобрено лидерами стран Евросоюза. Украинские правозащитники обратились к главе МИД Украины Константину Грищенко с просьбой выяснить у российской стороны, почему в Россию не впустили члена Украинского Хельсинкского союза Василия Овсиенко. Волгодонский сегодня местный житель бросил гранату в летнее кафе. Пострадали 7 человек.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Архангельске борьба за отмену прямых выборов мэра довела депутатов до смены председателя горсовета, рассказывает Игорь Ключников.
Смена председателя Архангельского городского совета прошла на внеочередной сессии. Очередная должна была состояться еще в июне, но тогда не хватило кворума. Неумение собрать депутатов вместе и было поставлено в вину спикеру Анатолию Кожину. Список претензий к председателю зачитал лидер фракции ЛДПР Олег Черненко.
На наш взгляд, председатель утратил авторитет среди коллег. Дошло до того, что сессию пришлось инициировать самим депутатом. И председатель соизволил назначить ее только через ультиматум.
Пока готовили бюллетени для тайного голосования по отзыву спикера, ответное слово взял сам Анатолий Кожин. Он попытался образумить депутатов, пошедших, по его мнению, на поводу у мэра Архангельска.
Сессия была сорвана целенаправленно действием мэра города Архангельска. Он очень боялся внести вопрос о назначении публичных слушаний. Да, идет большая борьба сегодня между мэрией и администрацией области. Сегодня хотят изменить структуру управления городом Архангельском. Но при том, ни вот этой исполнительной власти, ни той, которая у нас находится через площадь, не нужен сильный городской совет. Нужно, чтобы он и туда, или сюда послушан. Угадайте, кто будет следующий во властных структурах города Архангельска. Какую разводку все попали?
Увещевание председателя горсовета действия не возымели. Почти 2/3 голосов Анатолий Кожин был лишен кресла спикера. Отставка Кожина во многом заслуга самого Кожина. Убежден главный редактор Архангельского общественно-политического еженедельника «Правда Северо-Запада» Илья Азовский.
Причины отставки Кожина – это полнейшая узурпация власти в горсовете. Им и теми, кто входил в его ближайший круг.
Для того, чтобы сменить председателя, нужны были голоса половины фракции единороссов в Архангельском горсовете. Учитывая, что Анатолий Кожин до поста спикера эту фракцию возглавлял, отставка сколько-нибудь реальной не выглядела. Не стоит ждать, что партия власти на местном уровне представляет собой нечто устойчивое и идеологически цельное, объясняет известный архангельский политик Александр Иванов.
Свои интересы движут людьми. Сейчас эти интересы получили свою реализацию вот через такой поступок. А ребята всегда оправдаются в своей внутренней корпорации под названием «Единая Россия». Раз они так решили, значит, это и есть политика партии.
С уходом Кожина партия только выиграет, считает Илья Азовский.
Змея сбрасывает старую кожу, она ее сбросила. Это не говорит о том, что змея раскололась. Вот то же самое и здесь. Есть люди, которым пора на пенсию, как Грызлов сказал. Медведя никогда не вырастет ни левого, ни правого крыла, потому что медведь не умеет летать. Умеет. Еще как умеет. Любой умеет полететь, если хорошенько пнуть. Вот пнули их грядущие выборы. Им нужно было какое-то обновление. Ну куда идти на выборы с физиономией и с этим обликом, который создал Кожин? Невозможно было идти на выборы.
Новым председателем Архангельского горсовета стала 35-летняя единоросс Людмила Кононова, преподаватель кафедры теории и истории государства и права Поморского университета. В горсовете она уже 6-й год, но до этого еще никогда не оказывалась в центре событий, и уж тем более не считалась влиятельным политиком. А это значит, что ее назначение, пока что устроившее всех, не разрешит главных проблем, говорит Александр Иванов.
Тема наезда на городское местное самоуправление, в том числе и на городской совет, в том числе и на мэра, эта тема будет идти, и она устойчива. Ничего такого не произошло, что эту тему бы сняло. Может быть, она будет как-то выражаться не через сити-менеджер, через что-то другое, через досрочные выборы, через изменения, скажем, структуры власти в городе.
В очевидном выигрыше от событий в городском совете остался вмешалось правительство Архангельской области. Если раньше внимание прессы и общественности было сосредоточено на уголовных делах, возбужденных против заместителя губернатора Сергея Молчанского и сотрудников администрации главы региона Ильи Михальчука, то сейчас оно вполне естественно переместилось на разбирательство между депутатами.
Из Архангельска сообщал корреспондент «Радио Свобода» Игорь Ключников. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Начало лета во Владимире прошло в борьбе за и против отмены выборов мэра областной столицы. О муниципальной жизни этого региона расскажет побывавший во Владимирской области специальный корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
На площади у здания мэрии города Владимира бросается в глаза символ советской эпохи – серп и молот в два человеческих роста. А вдалеке, внизу, блестят маковки церквей. Там Успенские и Дмитриевские соборы, Золотые ворота. Здесь, как принято говорить, сердце Руси. Несмотря на более чем 30-градусную жару, на публичные слушания по проекту внесения изменений в устав города в городскую администрацию Владимира пришли сотни людей. Фракция «Единая Россия», имеющая в горсовете большинство, инициировала поправки в устав, согласно которым прямые выборы мэра отменяются и вводится должность сити-менеджера. Наряду с сити-менеджером во Владимире будет и глава города, который одновременно должен исполнять обязанности председателя горсовета. Но и того, и другого отныне предполагается избирать голосованием депутатского корпуса и из числа депутатов. Дискуссия началась уже в длинной очереди на регистрацию у входа в мэрию, говорит пенсионер Леонид Прошин.
Смещается зона ответственности абсолютно. То есть отвечает мэр передо мной, я избиратель. А теперь он передо мной отвечать не будет. Это нарушается мои права конституционные. Прямых выборов моих категорически против того, чтобы был квалифицированный менеджер. Он перед кем будет отчитывать? Перед его советом, кто его назначил, понимаете? А я не могу депутатам ничего сказать, потому что каждый депутат избирается в каком своем округе. И отчитываться он будет перед своими избирателями только там, где кто избирал его. А это совсем разные вещи. Здесь общие городские проблемы, а там его округа. Поэтому я считаю, что только прямые выборы мэра.
Почти сразу же выяснилось, что отведенный под слушание конференц-зал слишком мал. Решили перебраться в актовый зал мэрии, этажом выше, но и он не вместил всех желающих. И тогда на специально выделенных автобусах участники слушаний переместились в городской дворец культуры, почти целиком заполнив зал на 300 мест. Открыл слушание председатель Владимирского городского совета ветеранов Павел Мохов.
Речь идет о том, чтобы изменить устав города Владимира и создать такие условия, при которых народ отлучается от своего последнего права избирать и быть тем более избранным. Не выйдет, господа, не выйдет.
Не менее эмоциональным было выступление лидера Владимирского регионального отделения организации «Надежда России» Людмилы Бондиной.
В условиях отсутствия демократии прямые выборы мэра – это то направление, где реальная демократия, хотя она и сильно зажата, но все-таки действует. И отмена их может обернуться и очень большим стратегическим проигрышем, усиливая отчуждение общества от власти. Напрашивается следующий вывод – надо проводить референдум.
Против отмены прямых выборов мэра Владимира выступил и общественный активист Григорий Белов.
По отношению к инициативе отмены всеобщих выборов мэра, мы здесь категорически против. Это наши последние нормальные полноценные выборы. Они нам, извините, дороги как память. И давайте их сохраним.
Любопытно, что Григорий Белов не только активист общества «Много деток хорошо», но и руководитель местного партийного издания «Ваша газета Единая Россия». Так что не все владимирские единороссы верны генеральной линии. Действующий мэр Владимира Александр Рыбаков тоже член партии «Единая Россия». Более 30 лет работает он в системе исполнительной власти города, прошел путь от заведующего отделом промышленности, транспорта и бытового обслуживания горисполкома до первого заместителя главы администрации города. В марте 2002-го Александр Рыбаков победил на выборах мэра Владимира, а в октябре 2005-го избрался на второй срок. Против внесения изменений в устав города Владимира на публичных слушаниях высказались десятки выступивших. Среди них были и научные работники, и ветераны педагогического труда, и предприниматели. Пришлось довольно долго ждать, чтобы наконец услышать и аргументы сторонников отмены прямых выборов. Директор независимого агентства региональных исследований Евгений Полковников принялся просвещать собравшихся.
Сразу хочу развеять вот этот вот миф. Никакого ущемления демократических свобод нет. Такая система действует в большинстве западных стран. В США, во Франции, в Германии.
Тише.
Я понимаю, что участники...
Сейчас, при всем уважении моем к ветеранам, мы будем вас выводить из зала.
У кого? У вас кончилось время, вас никто не держит. Вы высказались, пожалуйста, идите, зал открыт.
Демократия не ущемляется никоим образом. Просто появляется ее устойчивость к появлению у власти различных случайных людей.
Затем на трибуне появилась жизнерадостная девушка, которую ведущий слушаний не представил и которая выступила от имени, так сказать, будущих поколений.
Я студентка и представляю, к сожалению, достаточно малочисленную категорию здесь присутствующих. От лица молодежи мне бы хотелось сказать, мы в этом видим некое преимущество. Все считают, что назначить на должность сити-менеджера профессионала – это как-то нелепо звучит. Я с вами не соглашусь. Да, действительно, есть проблема. Нет детских двориков. Некоторые инвалиды не могут устроиться на работу. Как один человек может за всем этим уследить? Только через тернии к звездам, как говорится, можно пробраться. Вспомните, пожалуйста, когда мы выбираем главу города, затрачиваются также бюджетные средства. А ведь они могут пойти на социальные нужды. Они могут пойти на те же дворики детские, на те же больницы, на те же школы, детские сады. Разве нет?
Через несколько часов после начала публичных слушаний ведущий мероприятия, спикер Владимирского городского совета «Единоросс» Сергей Кругликов объявил о прекращении прений и предложил присутствующим простым поднятием руки проголосовать «за» или «против» поправок в устав города. Против отмены прямых выборов мэра проголосовали 95 человек, а «за» – 110. Со стороны нетрудно было заметить, что противники отмены выборов сидели в разных концах зала, а вот сторонники компактно и организованно расположились в основном в задних рядах. На следующий день владимирские журналисты рассказывали, что в Дворец культуры был свезен якобы едва ли не весь персонал электромеханического завода. Шокированные представители общественности Владимира только после оглашения поистине удивительных итогов публичных слушаний вспомнили о том, что вроде бы и счетную комиссию-то никто не выбирал. В беседе с корреспондентом «Радио Свобода» спикер Владимирского горсовета «Единоросс» Сергей Кругликов был осторожен.
Главная задача публичных слушаний на самом деле была одна. Мы хотели услышать, что говорят люди. Говорю это реально, без всяких этих самых каких-то вот подводных вещей и достаточно искренне. Согласованная позиция администрации и депутатов городского совета. Значит, вынести этот вопрос на публичное слушание. Послушать мнение горожан. Мы его хотели услышать, мы его услышали. Принимать какие-то решения сегодня, после вчерашних публичных слушаний, махать шашкой и делать какие-то заявления, в том числе и политические заявления, я считаю, что пока это очень и очень рано. Теперь надо осмыслить то, что мы услышали от людей. Неудачно мы выбрали время, может быть, проведения, потому что все-таки очень жарко, и, честно говоря, мне было жалко людей, которые собрались в зале, и результаты голосования показывают о том, что, ну, примерно поровну. Честно говоря, мне бы не хотелось видеть на публичных слушаниях политологов, их было слишком много, потому что все-таки политолог – это не народ. Мне бы не хотелось видеть на публичных слушаниях, как это ни странно выглядит, и представитель политических партий. Записался сэр Андрианов, мы ему дали слово, конечно, но мнение политических партий, мнение социологических каких-то агентств, согласитесь, это не мнение простых людей.
Сергей Алексеевич, ну тогда получается, что выход это референдум?
У нас есть жесткие рамки. 131 федеральный закон не депутаты городского совета принимали. 131 федеральный закон принимался Государственной Думой, подписывался президентом.
Ваша нейтральная позиция, она означает, что внутри Единой России во Владимире нет единства по этому вопросу? Какая-то вот генеральная линия есть?
Вы понимаете, как? В любой организации, где больше двух человек, есть некие внутренние течения. Всегда, знаете, говорят про супругов. Они прожили вместе 40 лет и ни разу не ругались. Я четко всегда отвечаю. Наверное, это были олигофрены. В любой организации, тем более в политической организации, есть лидеры, значит, есть яркие, активные члены. Наверное, их мнение никогда не должно совпадать. Это совершенно естественно. Важно другое, чтобы всегда находился компромисс. Силовой или другая или форма решения. Это уже вопрос второй. Это уже говорит об организации самой работы внутри партии. На сегодняшний день у нас всегда рождаются решения, которые удовлетворяют всех.
Несмотря на обещание не торопиться и тщательно изучить мнение народное, внеочередная сессия горсовета была тут же назначена на 26 июля. И именно для внесения изменений в устав города. Так что лукавил господин Кругликов. во Владимире хорошо знают, кто те самые упомянутые спикером горсовета яркие члены партии «Единая Россия», чье мнение часто не совпадает. Свои несовпадающие интересы в регионе имеют коллеги по фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Михаил Бабич и Андрей Исаев, отмечает политический обозреватель владимирской газеты «Томикс» Людмила Ешану.
Вот у нас молодое поколение единороссов, они уже как бы выросли из коротких штанишек, пытаются сами идти во власть. И поэтому для них преградой является мэр города Александр Рыбаков, который объективно имеет высокий рейтинг, и никто из молодых единороссов ему не является конкурентом на прямых выборах. Поэтому вводится система сити-менеджеров. Вот при такой системе они смогут получить даже оба поста вот главы администрации сити-менеджера и главы города. Но на федеральном уровне их поддерживает их устремление идти во власть Михаил Бабич. А вот другую группу старых, можно так сказать, условно, единороссов поддерживает Андрей Исаев. И вот между этими двумя политиками, видимо, происходят тоже какие-то разборки там теневые.
Нельзя было не обратить внимания на то, что в ходе публичных слушаний выступил представитель регионального отделения лишь одной из политических партий. Алексей Андрианов из «Справедливой России» с энтузиазмом поддержал отмену выборов. Но владимирские эсеры не одиноки. За нововведение выступает и лидер Владимирского регионального отделения партии «Яблоко» Дмитрий Кушпита.
Позиция «Яблока» следующая. Мы рассматриваем сразу два вопроса. То есть не отдельно формирование депутатского корпуса и не отдельно выборы мэра. Эти вопросы мы рассматриваем вместе. То есть смешанную систему выборов депутатов и выборы главы города и состава депутатов. Мы вот за эту схему формирования власти в нашем городе.
Почему, она кажется, он лучше существующий?
Ну, во-первых, давайте начнем с того, что смешанная система формирования депутатского корпуса — это когда 50% по партийным спискам и 50% одномандатный округ. Это, во-первых, дает возможность получить большее количество мандатов людей, не сторонников «Единой России». По партийным спискам вполне возможно представителям не партии «Единая Россия» набрать до 9 мандатов по выборам главы города из числа депутатов. Вот как раз вот эта вот система и дает возможность, по крайней мере, уже как-то влиять на то лицо, которое будет выбираться из нашего состава, из состава депутатов городского совета, потому что у «Единой России» уже такого подавляющего большинства не будет. Здесь, по крайней мере, скажем, есть возможность для каких-то определенных политических договоренностей.
Надеется лидер владимирского «Яблока» Дмитрий Кушпита. У Владимирского регионального отделения партии «Правое дело» какой-то официальной позиции по поводу отмены прямых выборов мэра областного центра нет, говорит лидер владимирских «Правых» Наталья Жигалова.
Конечно, вопрос обсуждался. Другой вопрос, что общей позиции на данный момент вот такой вот «за» или «против» нет. Сейчас объясню, почему. И при условии прямых выборов, и при условии вот таких вот опосредованных выборов возможно любые злоупотребления. То есть никакая форма выборов. Вот на сегодняшний день, когда всего 25-30% населения на эти выборы ходят, в основном это пожилые люди, когда не существует графы «против всех» и получается практически выбор без выбора, когда нет ограничений по количеству людей, которые должны прийти на выборы, и на выборы может прийти хоть 100 человек, избрать кого угодно. Но, понимаете, в таких ситуациях злоупотребления возможны при любом варианте выборов. Хоть он будет всенародным, хоть он будет из числа депутатов. И там есть определенные преимущества.
Коммунисты против отмены прямых выборов мэра Владимира, хотя спокойно относятся и к предлагаемой единороссами новой схеме управления городом, объясняет первый секретарь Владимирского горкома КПРФ Юрий Черкасов.
У нас состоялось бюро городского комитета, и абсолютное большинство членов бюро высказало мнение, что при всех, может быть, даже достоинствах некоторых вот выборах по системе, когда есть сити-менеджер, все же большинство склоняется к мысли, что нужно сохранить существующую систему и выбирать главу города на прямых выборах, то есть путем волеизъявления граждан города. Я лично обсуждал это и со многими секретарями первичных отделений, и мнение совпадает с мнением бюро. Большинство за прямые выборы. На мой взгляд, вообще населению это не так уж и интересно. Кто стоит за сменой? На мой взгляд, это какие-то игры внутри «Единой России».
Жириновцы Владимира однозначно за прямые выборы мэра, подчеркивает заместитель координатора регионального отделения ЛДПР Алексей Почернин.
Глава должен избираться именно всенародным голосованием, так как человек, приступающий к обязанностям главы города, он, соответственно, работает для народа. Если, вот, допустим, из депутатского корпуса выбирается глава, да, у нас основная масса депутатского корпуса, как правило, партия власти. Соответственно, они выбирают себе главу. А нам нужно, чтобы глава выбирался именно для народа, и народ должен выбрать себе руководителя.
Нынешний законотворческий зуд единороссов вызван как проблемами внутри партии власти, так и кризисом всей созданной за последнее десятилетие партийно-политической системы, убежден генеральный директор Среднерусского консалтингового центра Дмитрий Петросян.
Все кроется в том, что сейчас внутри Единой России они не могут определиться с кандидатами. Единого кандидата, вы это мы видели уже не первый раз, и в том же Иркутске, и в Братске, и у нас в Коврове, кстати говоря, то же самое было. И здесь, во Владимире, вот это беспокойство началось после того, как Рыбаков, вроде бы уже отошедший в сторону, но потом решивший все-таки идти на выборы. Это оказалось неожиданно для местных единороссов, и поэтому они решили вот быстро менять эту систему. Единая Россия переживает определенный кризис, потому что вот в силу того, что они вобрали в себя практически всех представителей таких экономических и политических элит, то есть вот на местах это очевидно видно, что все, кто одержим идеей власти и денег, он так рано или поздно просто сам вступает в Единую Россию. И бывшие СПСники, и бывшие яблочники, и бывшие коммунисты, мы видим такие примеры. И в силу того, что вот Единая Россия вобрала в себя весь этот конгломерат людей с разными идеями, с разными экономическими статусами, с разными статусами собственности и влияния в городе, теперь они разрываются, вот эти противоречия, они сказываются все внутри самой партии. Очевидно, что это может привести вот к некому взрыву изнутри. На местах такие партии, как Яблоко, к сожалению, они совершенно жили себя. Тут, точно, может быть, одного-двух человек можно найти, которые их представляют. То же самое касается и Справедливой России, и ЛДПР. Поэтому они не играют практически никакой роли. Поэтому они вынуждены тоже идти вот на такие компромиссы и уступки.
В 20 километрах от Владимира – Суздаль. Известный всему миру город-музей под открытым небом с 11-тысячным населением принимает в год около миллиона туристов. То, что еще предстоит областному центру, в Суздале уже произошло. Год назад депутаты горсовета предложили перейти от прямых выборов мэра к назначению сити-менеджеров. Мэр Суздаля Сергей Годунин, избранный в 2005 году как независимый кандидат, в отличие от многих других своих коллег, пытался этому сопротивляться и был отстранен от должности с формулировкой «за бездействие». Свою позицию бывший мэр Суздаля Сергей Годунин объясняет так.
Соображения были простые. Никто же внятно не объяснил, в чем лучшая система назначения сити-менеджера. В чем она? В более простой форме убрать главу исполнительной власти? Но это не аргумент. Вот меня убрали. Сложно. С помощью президента. Что стало лучше в городе? Кому подотчетен сити-менеджер? Он подотчетен маленькой группе людей, которая его просто туда поставила. Для кого это хорошо? Для хорошо для вертикали власти, которая удобно управляет. Но для людей это совершенно шаг назад. Нам отменили выбор губернатора. Осталась последняя инстанция – муниципалитеты. Причем муниципальная власть отделена от государственной. То есть мы это продекларировали, а теперь мы эту власть пытаемся встроить в ту вертикаль, которая уже есть. Можно даже при минимуме тех финансовых средств, которые остаются в муниципалитетах, строить самостоятельную политику. Чем вот занимался город Суздаль? Раз он там такой независимый, вы еще умудряете в силу хорошей работы как-то выплывать, тогда мы найдем способ вас просто убрать. И пусть придет другой, который не будет зарабатывать деньги, но он будет послушен и удобен.
После отстранения Сергея Годунина от должности мэра Суздаля, город фактически перешел под контроль главы Суздальского района Михаила Иванова, который занимает свой пост уже 13 лет. Вот некоторые краткие итоги того, что произошло в Суздале за год без Годунина. В администрации ликвидирован отдел по культуре, туризму и спорту. Это в туристическом-то центре, в городе-музее. Закрываются детские спортивные школы. С одной стороны, повышен на 25% налог на землю под частными гостиницами, а гостиничный, средний и мелкий бизнес – основной источник дохода местных жителей. А с другой, новая суздальская администрация поймана за руку при попытке дать незаконные налоговые льготы фирме «Турцентр» на сумму около 5 миллионов рублей. А главное, на 60% сократился бюджет города, и, соответственно, пошли под нож многие социальные программы. Оппозиционные издания обо всем этом пишут, а в ответ... В мае этого года ночью сгорел дом автора многочисленных критических статей в газете «Голос Суздаля» депутата горсовета Андрея Бурцева. А еще раньше, в декабре, был сожжен дом учредителя этой оппозиционной газеты, предпринимателя Олега Григоренко. Законотворческие инновации «Единой России» приведут к чиновничьему беспределу, убежден бывший мэр Суздаля Сергей Годунин.
Упущено, отдано, утрачено, не выполнено и так далее, так далее. Понимаете? Каждый день буквально, каждый день поступают определенные сигналы. Есть проект решения, по которому еще одно помещение, принадлежащее городу, отдается в район. Причем отдается для чего? Для того, чтобы сделать там еще очередную контору, где будут сидеть бюрократы, да, и не факт, что они будут лучше обслуживать население. В какой кабинет их не посади, они останутся бюрократами. Передают актовый зал администрации, в котором сейчас репетируют ансамбль. У нас катастрофически в городе не хватает объектов культуры. Единственный дом культуры, он просто, ну, его на разрыв делят, там сцену нельзя получить. А теперь отбирают. Что хорошего сделано для людей? Ничего. Для чиновников многое. Для людей все плохо. Идет откат назад. И чем дальше он будет продолжаться, тем больше будет сделано негативного. Это очень опасная тенденция. И при этом никто ни за что не отвечает.
Похоже, партия власти задумала эксперимент, лишив полноценных выборов населения российских регионов и городов. Вот только просчитала ли последствия?
Прозвучал репортаж специального корреспондента «Радио Свобода» Виталия Камышева. 26 июля сессия Горсовета Владимира внесла поправки в устав города и отменила прямые выборы мэра. Уничтожение выборности мэров силами «Единой России» продолжается по всей стране. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». Продюсер Михаил Косторов, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
По маршруту следования патриарха пытались провести акцию протеста.
По сравнению с прошлым годом площадь трофейных пожаров увеличилась в 4 раза.
Из уважения к памяти жертв мы решили больше не проводить.
Польза в экологической среде в связи со строительством дороги.
Чтобы согласиться на то, чтобы...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир «Радио Свобода».